«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Прокуратура передала за Москворецкий районный суд первые материалы по болотному делу. Пока фигурантами этого этапа процесса стали 12 активистов, часть из которых находится под стражей, а некоторые под подпиской о невыезде. О том, может ли быть справедливым процесс по болотному делу, мы сегодня беседуем с Марией Архиповой, членом комитета 6 мая, она в нашей студии. Добрый вечер, Мария.
Здравствуйте.
Какие действия предпринимают активисты комитета в поддержку политзаключенных?
Вчера состоялся оргкомитет шествия 12 июня, которое будет главным образом посвящено, пройдет в День России, и будет посвящено, конечно, защите политзаключенных и в первую очередь теме узников 6 мая. Поскольку 2 часа назад пришла информация о том, что назначена дата предварительных слушаний в суде по делу 12, это дата 6 июня. Насколько известно из комментариев адвокатов, слушания будут проходить в закрытом режиме, предварительные слушания. Потом будет, начнется основной процесс. Но мы, конечно, ждали этой даты. Очень символично, что она тоже как-то привязана к нашим акциям, которые будут проходить по шестым числам, как напоминание о событиях 6 мая. Цифра 6 взята у нас за основу прогулок по Красной площади. Это во-вторых. А во-первых, конечно, вчера состоялся оргкомитет марша, на котором было принято решение проводить его 12 июня, в День России, ориентировочный маршрут по Якиманке до Болотной площади. Митинг не предполагается, предполагается только шествие. Начало шествия тоже назначено 12 часов. Мы решили закольцевать эту цифру, потому что цифра 12 каким-то магическим образом присутствует в этом процессе. Конечно, нет никаких оснований подозревать Следственный комитет в каких-то библейских аналогиях, но факты говорят сами за себя. Тем не менее, это так. Поэтому 12 июня мы, конечно, выйдем за 12 первых оказавшихся на скамье подсудимых узников, вина которых не доказана. Многие из них уже больше года находятся в тюрьме. И мы совершенно уверены, что объявление даты предварительных слушаний выведет на улицу большое количество людей.
А насколько ваши товарищи находятся во всеоружии, и есть у них материалы у их защитников, у их адвокатов, которые мы видели 6-го на слушаниях, посвященных расследованию событий 6 мая?
Ну, тут прежде всего надо, наверное, говорить о том, что все дело 6 мая полностью сфальсифицировано, что люди сидят не столько по недоказанным обвинениям, по отсутствующим обвинениям, а главное то, что отсутствует сам факт преступления, который им вменяется. Факта массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года не было. Это доказано и комиссией по общественному расследованию. Фактов, подтверждающих наличие массовых беспорядков, нет у самого Следственного комитета. Это все притянуто за уши. В документах очень много нестыковок, просто ложных обвинений. И это первое, о чем мы говорим, что это дело сфальсифицировано. Самого факта массовых беспорядков не было. Вменяемые статьи 212 и 318, они, конечно, будут оспорены адвокатами.
Да, давайте вспомним вот эти общественные слушания. Там демонстрировались видеозаписи. Есть ли они у суда и будут ли они на процессе представлены?
Ну, трудно сказать, какие именно записи будут рассмотрены в суде. Это все проходит, насколько мы знаем из опыта вот, продлений, судебных заседаний по продлению срока содержания. Все это происходит довольно произвольно, по решению судьи, часто необоснованному. Конечно, у нас есть огромный архив видеоматериалов. Несомненно, параллельный архив, снятый сотрудниками оперативными на Болотной площади также присутствует. Поскольку все наши обвиняемые заключенные уже ознакомились с материалами дела, им были показаны сюжеты, которые вменяют. Конечно, эти материалы есть и у адвокатов.
Давайте напомним.
Мы не считаем их доказательными.
Да, какие-нибудь громкие фамилии адвокатов, это, я знаю, Дмитрий Аграновский будет участвовать в процессе.
Да, конечно, Дмитрий Аграновский, Вадим Клювгант, Вячеслав Макаров, Светлана Сидоркина, Дмитрий Динзе, Дмитрий Дубровин, еще, конечно, большое количество, Светлана Сидоркина, я сказала, да, еще группа адвокатов большая, которая защищает вот Михаила Косенко, процесс, который уже идет.
С нами на прямую телефонную связь вышел адвокат Дмитрий Аграновский. Добрый вечер, Дмитрий.
Да, алло.
Здравствуйте. Каких фигурантов процесса 6 мая вы защищаете и на какой стадии сейчас находится их дело?
Я защищаю по этому делу Владимира Кименкова и Ярослава Белоусова. Дело сейчас передано в суд, и 6 июня в 11:30 будет предварительное слушание в Мосгорсуде в зале 338.
Что им вменяется в вину?
Одному моему подзащитному Акименкову вменяется участие в массовых беспорядках, статья 212, а Ярославу Белоусову вменяется участие в массовых беспорядках, 212, и применение насилия в отношении представителей власти, это статья 318, часть 1.
Да, что заставляет вас думать, что ваши подзащитные невиновны по этим статьям?
По делу, разумеется. Там особо доказательствами себя не затрудняли. То есть видимость вот такая большая показательного процесса, а на самом деле там доказательства, ну, по моим, по крайней мере, эпизодам, нет. Думаю, что и по остальным то же самое.
Как вы считаете, поторопилось ли следствие передать дело в суд?
Ну, это же политический процесс все-таки, поэтому здесь, мне кажется, не только юридические моменты оказывают влияние на итоговое решение, итоговый приговор. Я так понимаю, это какой-то вот такой посыл обществу, что чего-то делать нельзя. Чего именно, я не могу сказать, но я просто слабо себе представляю, за что моих подзащитных можно держать в суде целый год, ой, в тюрьме. Но, видимо, что-то хотят объяснить, что вот как-то они себя повели неправильно. С точки зрения закона они никак не провинились, но, видимо, может быть, политически они как-то действовали некорректно.
Да, как настроены ваши доверители?
Алло. Да. Прошу прощения, я просто вас не очень хорошо слышу, потому что у нас сегодня очень затянулся процесс по Ярославу Белоусову. Ему рассматривали сегодня операцию на последнее продление срока содержания под стражей.
Угу. Да, Дмитрий, как настроен Ярослав?
Что?
Какое у него настроение у Ярослава?
Ну, настроение у них у всех достаточно боевое и бодрое, но впереди у них мучительный процесс, поскольку дело специально, на наш взгляд, назначено на лето. А этот процесс будет жаркий, душный. Ну, летом считают, что меньше общественный резонанс, и можно так вот по-тихому, может быть, как-то поступить к ним достаточно жестоко. Ну, вот. Поэтому впереди поездки в автозаках, сидение вот в этих стаканах. В общем, впереди бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращения. А какой приговор будет, пока я не берусь сказать.
Спасибо, давайте поблагодарим Дмитрия. Спасибо, это был Дмитрий Аграновский, адвокат Ярослава Белоусова.
Да, конечно. Да, конечно, хочется повторить слова Дмитрия, что, несомненно, это политический процесс. И главная его цель – запугать общество, запугать тех граждан, которые вышли на площадь высказать свою позицию. Это основное, потому что никаких доказательств в деле вины именно этих людей реально нет.
В чем, по-вашему, еще и такая политическая задача вот этого болотного дела, кроме того, как вы сказали, чтобы запугать всех его очевидцев?
Ну, я думаю, что это в первую очередь подавить сопротивление, заставить людей не выражать свою позицию, а полностью следовать указаниям власти. То есть подавление гражданского общества. Я считаю, что Это главная цель.
Да. Как по-вашему, могут ли члены гражданского общества и ваши товарищи подзащитные Дмитрия Аграновского рассчитывать на справедливость, или уже они отчаялись найти правду в российской судебной системе?
Ну, я думаю, что ни о каком отчаянии речь идти не может. Это очень мужественные, сильные люди, которые, многие из которых просто возросли в тюрьме из достаточно спокойных, несколько критически настроенных к власти обывателей, просто настоящих борцов. Отчаяния никакого нету, впереди борьба. Эти люди абсолютно уверены в своей правоте. Они чувствуют большую поддержку общества. Она действительно огромна. Может быть, не такое большое количество людей их поддерживает непосредственно на улицах, как в средствах массовой информации, но поддержка существенная. Мы считаем, что впервые в России удалось оказать действенное сопротивление власти. У нас есть успехи на этом пути. Если сначала многие, даже члены, участники протестного движения, спокойно относились к тому, что люди оказались под стражей, считали, что какая-то вина в этом их есть, кто-то там действительно толкнул, кто-то потянул за ремешок каски, там вырвал из рук полицейского дубинку, что какая-то вина присутствует, то теперь, после того, как в постоянном режиме и журналисты, и комитет 6 мая, и многие другие организации, в первую очередь, конечно, там и Парнас, и Солидарность, и Левый фронт, и просто свободные и честные граждане, упорно продвигают свою линию, рассказывают правду о Болотной. Людям становится ясно, что ситуация переломилась. Эти люди – это не просто жертвы режима, это люди, которые, в общем-то, стали героями и защитниками общества. Они вышли за свои человеческие гражданские права, и общество им благодарно за это. Они получают письма, они видят, что за них вступаются общественные деятели, постоянно выходят статьи, тема находится в информационном поле каждый день. Конечно, у нас нету никаких государственных СМИ, но, тем не менее, все, что можно говорить и делать в сети, ну, помимо того, что присутствует «Новая газета», журнал «New Times», конечно, у нас нету никаких других информационных источников, но, тем не менее, считаю, что мы действуем успешно. И это не голословное утверждение. Мы находимся в постоянном и тесном дружеском контакте с родственниками наших узников. И мы видим, как с лета ситуация изменилась. Если сначала мамы, сестры говорили о том, что к ним от них отмахиваются, не хотят слушать про их проблему, считают, что это какие-то изгои, попавшие в некрасивую историю, то теперь нет. Есть интерес, есть уважение к тому, что люди имеют мужество сопротивляться. Я даже не хочу сейчас касаться личности наших узников. Они практически все замечательные люди. У нас прошла большая информационная кампания «Один день, одно имя», где известные люди рассказывали персональные истории. И перед нами развернулась замечательная картина. Это действительно лучшие люди страны.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, может ли быть справедливым процесс по болотному делу, мы сегодня беседуем с Марией Архиповой, членом комитета 6 мая.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что в нашей студии Мария Архипова. Беседуем о том, может ли быть справедливым суд по болотному делу, который открывается 6 июня в Замоскворецком районном суде. Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да-да. Ваш вопрос, Мария Архипова.
Добрый вечер. Виталий, город Лобня. Но я выскажу свое мнение, а потом вопросик задам. Вот, по моему мнению, болотная акция – это такая безответственная авантюра внесистемной оппозиции, которая вместо того, чтобы сформировать партию, заниматься партийной работой, оппозиционной партийной работой, создать концепцию своих идей, выдвинуть лидера, выйти на выборы всех уровней в борьбе за власть, занялись продвижением оранжевых методов. А вот арест этих мальчишек, которых мне очень жалко, это следствие безответственности лидеров, которые сами-то ушли в тень, ну, не считая там Удальцова, Навального и некоторых других. Этих ребят суют за противоправные действия, совершенные во время политической акции. И вопрос вот Марии. Чувствуете ли вы свою ответственность за этих ребят, которых подставили во имя осуществления амбиций лидеров оппозиции? Спасибо.
Спасибо. Вопрос замечательный. Тема разделения простых рядовых участников митинга 6 мая и лидеров, она встала с самого начала. Это принципиальная и извечная тема власти. Разделяй и властвуй. Этот аргумент совершенно
не удивил вас.
Ну да, не удивил. Я хочу еще сказать, что вы начали вопрос о том, что о партийном строительстве, о другой работе на выборах, это все происходит, несомненно. Это совершенно невозможно делать никаких противопоставлений между уличной активностью и работой партии. Это совершенно единое действия оппозиции. Ответственность за мальчишек, находящихся в тюрьме, я чувствую каждый день. Так же, как чувствует их, я думаю, каждый, кто считает себя причастным к оппозиции. И я считаю, что эту ответственность должен нести каждый гражданин России, независимо от того, на чьей стороне он находится, поддерживает он болотное дело или он находится на стороне поклонной. Каждый человек сейчас должен знать, что в стране существуют политзаключенные. Большинство из них очень молодые люди. И ответственность за это лежит на каждом.
А помимо молодежи там же ведь есть, вот я знаю, женщина уже, по-моему, на 60-ке лет.
Да, Елена Кохтарева, которая в очень такой романтической шелковой кофточке пришла на митинг и кинула пустую бутылку, очень, наверное, повредила этим ОМОНовцу. Это все истории, которые я даже не знаю, как объяснить. Наверное, власть считает, что нужно каждой твари по паре представить на этом процессе, что здесь должны быть не только молодые люди, мальчишки, ученые, здесь должны быть и пенсионеры. Чтобы каждый знал, он ни от чего не защищен. Его не защищает ни его социальное положение, ни взгляды, ни возраст. Каждый уязвим. Я в этом читаю такой посыл власти. Естественно, Елена Кохтарева не может быть никак опасна для общества. Она не нанесла никакого ущерба ОМОНовцу. Это зафиксировано в деле. Но, тем не менее, ее привлекли, наверное, потому что она хорошо оказалась видна на изображении камер.
А Сергей Кривов?
С Сергеем Кривым мне посчастливилось быть знакомым. Он один из тех, с кем мы летом пришли к Следственному комитету и стояли в пикетах за узников 6 мая. Ну и сейчас, раз уж речь зашла о Следственном комитете, хочу сказать, что с лета там проходит пикет в поддержку узников против фальсификации болотного дела. Ребята приходят туда каждый день, стоят в пикетах. Каждый день сотрудники Следственного комитета, выходя, видят наше сопротивление.
Послушаем еще вопрос, да, спасибо, Мария. Ваш вопрос, Мария, представьте только, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Игорь Сергеевич, Смоленская область. У меня короткий вопрос. Насколько я помню, некоторое время назад два депутата от КПРФ, депутата Госдумы, выступили с инициативой объявить амнистию всем обвиняемым по так называемому болотному делу. Какое продолжение получила эта инициатива? Заволокители ее или там брежет какая-то надежда? Спасибо.
Ну, несомненно, надежда существует. Мы приветствуем всякую идею, которая может способствовать освобождению узников. И, конечно, считаем, что законопроект, внесенный в Думу депутатами от КПРФ, это несомненный шаг к какому-то возможному решению проблемы. Амнистия, во всяком случае, в предлагаемом законопроекте предполагает освобождение всех от ответственности, и тех, кто сейчас проходит как обвиняемый участник массовых беспорядков, так и полицейские, которые тоже совершали противоправные действия, хоть в деле это сейчас пока не учитывается. Мы надеемся, что инициатива получит свое развитие. Мы будем интересоваться, как к ней относятся представители других думских фракций. Инициатива, безусловно, хорошая, потому что она будет способствовать гражданскому миру и какому-то выходу из этой, в общем-то, тупиковой для власти ситуации. И, конечно, присоединяясь к такому посылу депутатов от КПРФ, хочется, ну, взять на себя смелость и посоветовать власти поскорее разрешить вопрос с болотными узниками, их освобождением. Не нужно создавать лишних проблем, не нужно противопоставления и накала страстей в обществе. Потому что мы видим, что каждый день, проведенный ребятами в тюрьме, он приводит новых сопротивленцев в наши ряды. Мало того, что абсолютно лояльные родственники стали ходить на пикеты и имеют теперь весьма радикальные взгляды, те люди, которые, может быть, как-то осуждали власть, вот мы наблюдали, что 9 мая вышли на Тверскую и перекрыли ее с лозунгом «Смерть фашистским оккупантам». Я считаю, что это совершенно не в интересах власти. Хотелось бы мирного разрешения этого вопроса и скорейшего освобождения узников. Приветствуем инициативу КПРФ, ждем ее от других фракций.
Да, вот Акименков, это подзащитный у Дмитрия Грановского, да?
Да, Акименков и Ярослав Белоусов.
Да, у него же, по-моему, со зрением
да, все в порядке. Да, у Акименкова 10% зрения, но, несомненно, ухудшилось катастрофическим образом в тюрьме. В тюрьме все теряют здоровье, даже самые здоровые люди. Даже те, кто, как Алексей Полихович, делает зарядку, он студент, он недавно служил в армии, поэтому имеет отличную физическую форму. Но, тем не менее, конечно, это для всех очень тяжело. И для молодых, и для тех, кто, так как вот Кривов уже не самый молодой человек, портится здоровье у всех. И, конечно, люди очень тяжело переносят разлуку со своими близкими. У Ярослава Белоусова 2-летний ребенок. Когда Ярослава арестовали, ребенку был год. Уже половина жизни этого младенца прошла без отца. Его жена, студентка, политолог, так же, как и он. А Ярослав находился, можно сказать, по своим профессиональным обязанностям на Болотной площади. Это уличная активность, это тема его курсовой работы. Конечно, студенчество реагирует. Вот буквально неделю назад прошел замечательный пикет у станции метро «Университет», где к студентам, которые вышли с плакатами и требованием свободы, студентам политзаключенным, присоединился депутат Госдумы. Мы видим вот такое вот соединение самых разных частей общества. Наверное, это будет продолжаться и в дальнейшем, потому что студенты начинают с самых простых требований, в том, что студенты должны учиться, сдавать экзамены, а не сидеть в тюрьме. Больше книг, меньше тюрем. Они выходят с простыми лозунгами. Они написали обращение к ректорам, к ректору МГУ, РГГУ и некоторых других с просьбой вступиться за студентов, потому что действительно, я не стесняюсь это повторять, это лучшие люди страны. Это ее молодой интеллектуальный запас.
Да? А что ректоры пока никак?
Ректоры пока не ответили, но мы надеемся, что они вступятся за студентов и скажут свое слово, потому что беззаконие в болотном деле, оно проявляется в каждой мелочи. Вот, например, на днях на сайте Грани.ру появился замечательный материал, касающийся экономической составляющей болотного дела. Как известно, что в деле присутствует материальный ущерб, его величина оценивается в 28 с лишним миллионов рублей, это ущерб, нанесенный вот там асфальтовому покрытию, как не буду кабинкам называть, как это называется, да, туалеты и всякое прочее. Угу. Вот эти вот подробности очень хорошо описанные на сайте. Ну и в сухом остатке получается, что нету никаких документов, по которым проводились эти работы, нету смет, нету документов, подтверждающих тендер, куда пошли эти деньги, как были проведены работы. Вот возникают такие вопросы, которые, в общем-то, и породили это болотное движение. Долой власть жуликов и воров.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Мы помним, что в прошлом году, когда подсчитывали убытки от окупая лагеря на чистых прудах, тоже там какие-то бешеные миллионы стоил газон. История. Вот это, по-моему, в привычке у наших властей накрутить какую-то бешеную сумму.
Да, все идет в дело, помимо того, что свидетели, обвинения в основном деле основаны на показаниях полицейских, причем многие полицейские становились пострадавшими спустя несколько месяцев. До этого они присутствовали в деле только как свидетели. И просто происходят какие-то не нуждающиеся в комментариях эпизоды, как, вот, например, с Алексеем Полиховичем, у которого не было статьи 318 «Насилие над полицейским». Но после того, как Владимир Путин в декабре выступил и сказал, что по 212 статье массовые беспорядки, люди не должны до суда сидеть в тюрьме. И буквально на следующий день у Алексея появилась эта статья. Нашлись пострадавшие. И дело было настолько явно сшито, что даже следователь извинялся перед адвокатом за такие вопиющие факты.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы слышите меня?
Да-да, ваш вопрос, Мария Архиповой.
Владимир, Алтайский край. Я вот хотел высказать небольшую реплику по поводу предыдущего звонившего. Ну, возложить ответственность так, как это было сделано, ну, честно говоря, это недобросовестно, по-моему. Вот посмотрите, 20 лет новой власти. Всех зачистили на политическом поле, не дают никому поднять головы. А эти, так сказать, системную оппозицию, они адаптировали под структуру власти. И, собственно, нынешняя власть, она и породила болотное движение. Другого просто пути нет. Так что вот звонивший, мне кажется, ну, не знаю, как-то про кремлевскую позицию такую пытался, мягко говоря, протащить. А вопрос вот в чем мой состоит. Как вы считаете, возможно ли такая ситуация, когда международная общественность как-то подключится к, ну, к ситуации по болотному делу? Ведь вот если посмотреть все процессы подобного рода, начиная с 30-х годов, процесс Даниэля, ну, рано или поздно эта оппозиция подключалась. И потом, вот скажите, пожалуйста, почему такие видные деятели оппозиционного движения как-то тоже загнаны, что ли? Я имею в виду Каспарова, Касьянова. Ну, неужели у них нет возможности моральной и материальной подняться, найти выходы на общество, на... Какие вы это перспективы вы с ними связываете, вот с этими названными и другими лидерами? Спасибо.
Спасибо вам большое, да. Владимир, за поддержку и за замечательные вопросы. По первой части, что касается ответственности оппозиции несистемной за то, что произошло, об этой ответственности даже смешно говорить на фоне ответственности власти, которая устроила это побоище. Это первое. Что касается международной реакции, вот я как будто бы готовилась к вашему вопросу и принесла с собой информацию о том, что создана международная экспертная комиссия по оценке событий 6 мая 2012 года в Москве. Я просто зачитаю, какие организации вошли в эту комиссию. Amnesty International, Human Rights Watch, Article 19, Европейская ассоциация адвокатов за демократию и права человека, Международная гражданская инициатива для ОПСИ, Международная платформа, Международная федерация за права человека и так далее. Создание комиссии было инициировано в ответ на обращение ряда журналистов к правозащитным организациям и станет дополнением к существующим уже и национальным инициативам в рамках болотного дела. Комиссия проведет анализ событий на соблюдение права человека, которые взяла на себя Россия. Помимо этого, хочется еще раз сказать, что у нас было проведено общественное расследование. Слушания состоялись 22 апреля. Был предложен и представлен доклад комиссии. Выводы комиссии доклада однозначны. Массовых беспорядков не было. Большая, если не полная вина за произошедшее, лежит на властных структурах, на полицейских начальниках, изменивших маршрут шествия, не согласовывавших свои действия с организаторами митинга. И если были какие-то предпосылки считать, что готовились массовые беспорядки, то не предотвративших их. Что касается Каспарова и Касьянова, хочу выразить большую благодарность Михаилу Михайловичу за возможность провести общественное расследование, которое без его личного участия неизвестно состоялось бы. Так что эти лидеры, безусловно, участвуют, безусловно, говорят свое слово. Предполагается, что результаты общественного расследования будут озвучены в Европарламенте, будет представлен доклад и выводы. Так что работа на международной арене лидерами, несомненно, ведется. В начале, еще осенью, мы видели, что международная общественность не очень включается в болотное дело. Нам объяснили это так, что массовые беспорядки, они случаются в каждой стране, это очень скользкая тема, и журналисты, и власти там, зарубежных стран не очень хотят эту тему поддерживать. Но теперь, когда вся или часть правды о болотной стала общественным достоянием, они включились в эту работу. После митинга 6 апреля, который состоялся, был правозащитный митинг защиты политзаключенных и узников 6 мая, было огромное количество западных журналистов, которые не перестают проявлять свой буквально ежедневный интерес к этой теме. Так что я считаю, что блокада на Западе по болотному делу полностью прорвана.
Слушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Алло, это мне?
Да-да.
Добрый вечер. Мария, вот смотрите, Гозман сравнил смешивцу с каким-то МТСС. И вот эти смешивцы, то есть чекисты, они у власти и терроризируют население. А почему терроризируют? А потому что население, понимаете, там 70% хотят в коммунистический свинарник. И эта власть прекрасно знает, что терпеть будут, что ностальгируют и хотят они снова в этот коммунистический свинарник. Поэтому и будут, пока сам народ не очнется, глаза свои продрет и скажет, хватит, баста. Вот так я думаю. А вы как думаете? Спасибо.
Спасибо, конечно. Народ уже стал говорить, что хватит, баста, поэтому люди выходили на Болотную, поэтому люди выходили и в декабре 2011 года, они выходили за честные выборы. Они говорили, хватит, баста, мы сами хотим выбирать свою власть.
И вы надеетесь, что ведь 12 июня тоже выйдут люди на улицы?
Мы не сомневаемся, что в нашей стране много честных и достойных людей, которые, несомненно, вступятся за узников. На Болотной было в прошлом году чуть менее 100 тысяч людей. Каждый из них мог оказаться в тюрьме. Выбор довольно случайный. Я считаю, что все эти люди должны прийти, привести с собой своих знакомых и родственников и рассказывать об этой теме. У нас сейчас такое жесткое законодательство, что я не могу призывать людей приходить 12-го на шествие, поскольку согласование еще не получено. Но, тем не менее, говорить об этом мы можем. Защитить этих людей – это наш долг. Вот я забыла, как звали человека, который задал вопрос об ответственности оппозиции за сидящих. Ответственность за сидящих лежит на каждом. И надо сказать, что в последнее время мы видим, что даже самые консервативные слои населения, те, которые не принимают болотную историю, которым поддерживают власть, начинают высказывать такие позиции, что да, конечно, все равно сидят не те, кто виноват, даже если кто-то и виноват, все равно сидят в основном мальчишки, это действительно очень молодые люди, которые оказались в тюрьме довольно-таки случайно. Хотя, конечно, среди них и есть, я бы сказала так, профессиональные сопротивленцы, как Гаскаров, как Развожаев, как наш Сергей Кривов, который оказался за решеткой именно за защиту болотных узников. Если бы он тихо сидел дома, я уверена, что сейчас бы никакая история об его участии 6 мая не всплыла.
Да, и вот большое спасибо тем лидерам общественного мнения, которые участвовали в этой акции «Один день, одно имя», и они рассказали нашим согражданам об этих героях, которые, будучи брошены за решетку, не сдаются.
Несомненно, большое спасибо этим уважаемым людям, и я думаю, что это не полный круг тех, я даже в этом уверена, кто хотел бы за них вступиться, таких людей будет больше. Сейчас начнется суд, по мнению адвокатов, он будет длиться очень долго. Мы, конечно, всегда посещаем суды и будем на них ходить, будем смотреть что, и протоколировать то, что там происходит, конечно, с помощью журналистов и наших активистов. У нас будет проводиться какое-то альтернативное мероприятие, слушание, альтернативные слушания, где будут присутствовать те люди, те свидетели, которым, как мы предполагаем, может отказать вот основной государственный суд. Мы будем их выслушивать, мы будем узнавать мнение адвокатов о происходящем. Мы эту историю будем контролировать и, конечно, проводить свою точку зрения, то есть свою правду.
Спасибо. Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Это я с вами разговариваю?
Да. Ваш вопрос, Мария
Архиповна. Тищенко Сергей Борисович, город Кировград, Свердловская область. Вот здесь как бы не вопрос, здесь личное наблюдение. Вот я в провинции разговариваю с некоторыми, ну, людьми простыми, и, понимаете, они не слушают ни «Эхо», ни «Свободу», не смотрят никакие блоги в интернете там и так далее, не читают. И огромная часть говорит, что вот, ну, я говорю, вот людей посадили, ну, там, Болотная площадь и так далее. Они говорят, ну правильно, нечего было выпендриваться. А кто такие? Они ничего этого не знают. Они вот смотрят Первый канал, понимаете, им Брежнев, вот Горбачев там страну развалил. Вот такие вот взгляды, понимаете. Народ ничегошеньки не знает. И вот в моем городе, по-моему, только один я слушаю Радио Свободу. И вообще вот, Владимир Алексеевич, вот мое желание личное, пользуясь случаем, сказать, что вот все, кто слушает Радио Свободу, Эхо Москвы, прошу прощения, что про это говорю, чтобы они сказали и своим знакомым, и не переставали напоминать, чтобы люди действительно вниклись, заинтересовались тем, что происходит в стране на самом деле. Потому что меня пугает вот эта ситуация, когда народ нашей страны, он практически живет как вот в каком-то, извините, хлеву, что ли, вот как им поесть, только попить и там напиться там и прочее. Ну ничего не знает абсолютно. Прошу прощения, что время отняло. Спасибо.
Да, вот да, пассивность населения вас тоже, я так понимаю, тревожит?
Роль государственных СМИ, конечно, огромна. Конечно, население зомбируется. Конечно, такие ужасные, лживые передачи, как вот недавно прошедшая, забыл, как это называется.
Анатомия протеста.
Нет, не анатомия протеста. Недавно, неделю назад по НТВ было показано про наших узников. Это действительно какие-то технологии опыления населения, опыления ложью. Конечно, люди, неподготовленные, не имеющие другой информации, считают это правдой. Но если смотреть на это открытыми глазами, то видно, что эпизоды повторяются. Из 12 обвиняемых там присутствовало только 5. Про остальных просто нечего показать. Люди просто стояли. Эпизод с Кривым крутился 2 или 3 раза. Он действительно вел там себя активно, потому что он не участвовал в массовых беспорядках, а он их пресекал, он не позволял полицейским избивать беззащитных граждан. Конечно, в какие-то моменты, наверное, можно было сделать такие кадры, что это выглядело агрессивно. Несомненно, конечно, очень жаль, что интернет и желание узнать правду есть не, может быть, у всех граждан нашей страны, но не обязательно слушать Радио Свободу или Эхо Москвы, чтобы защищать невиновных. А эти ребята действительно невиновны. И пройдет время, это будет доказано, потому что все преступления власти уже зафиксированы, уже есть общественное расследование, уже есть сотни свидетелей, уже есть журналисты, которые все это описали. Историю повернуть вспять нельзя. Рано или поздно все равно власть сменится, а правда восторжествует, потому что так бывает всегда.
Да, на НТВ это под рубрикой, по-моему, чистосердечное признание
да,
показывает.
Да, я тоже вспомнила сейчас.
Давайте послушаем еще нашего слушателя. Добрый вечер, представьтесь.
Здравствуйте, вы меня?
Да, ваш вопрос, Мария Архипова.
Здравствуйте, Юрий Владимирович, поселок Светлый Яр, Волгоградская область. Скажите, пожалуйста, а вы не думаете, что, скажем, та же западная общественность, осуществляет показательную защиту, скажем, наших политзаключенных? Главным образом, что так называемая вот эта западная общественность, скажем, не заинтересована портить отношения с Путиным и его руководством из-за сырьевой зависимости от России. Это первый вопрос. И второй вопрос. Но неужели не ясно, что уже нынешние власти проводят политику Гитлера в России? Вот на эти вот два вопроса я бы хотел, чтобы мне ответили. Большое спасибо.
Спасибо. Ну, собственно, второй вопрос. Я даже не знаю, что отвечать. Вы сами дали эту оценку про политику современных властей. Я, может быть, не целиком с ней согласна, но это вы сказали. А первый вопрос я забыла.
Что они на показ это действуют,
что чтобы западные правозащитники
не поссориться, да.
Чтобы не, наверное, есть и такая составляющая в их действиях, но, тем не менее, мы все равно благодарны всем правозащитникам западным, которые, конечно, напоминают российским властям о том, что у них есть взятые на себя Российской Федерацией обязательства по соблюдению прав человека. И, конечно, недопустимо, чтобы в современной стране, которая считается свободной и демократической, которая на равных пытается общаться с другими европейскими странами, были политзаключенные. А узники 6 мая – это политзаключенные. Даже если сейчас у нас нет документов, подтверждающих эти факты, и тема еще, может быть, не поднялась, но это реальные политзаключенные. Лозунг «Свобода политзаключенных» присутствует постоянно. Мы говорим об этом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вот вы назвали их политзаключенными. Как по-вашему, каким признакам вот узников совести соответствуют все ваши вот товарищи, единомышленники, которые находятся за решеткой?
Ну вот Amnesty International признал троих наших узников узниками совести. Дела остальных находятся на рассмотрении, просто потому что поступили позже. Потому что, наверное, я не очень знакома с документами, по которым определяются такие статусы, но люди вышли за свои гражданские права и пострадали именно за то, что заявляли свою позицию мирно на согласованном шествии. Что они не взяли на себя вину, на чем очень старательно работало следствие все вот эти месяцы. Их запугивали, оказывали давление. Давление оказывали не только на них самих самыми разными способами, но и на их родственников. Например, у нас есть двое людей, это Марголин и Кривов, у которых фактически неработающие жены, несовершеннолетние дети, они были единственными кормильцами в семье. Ну и сейчас такая история, что им не дают разрешение на доверенность, на управление имуществом женам. То есть у Марголина, по-моему, арестована машина, у Кривовой нету доверенности, она не может снять деньги с семейного счета, чтобы кормить своих детей. Сергей Кривов прилагает колоссальные усилия, он написал огромное количество жалоб, изучил юридические документы. Мы присутствовали в судах, и вся эта история проходила на глазах. Это действительно какая-то титаническая борьба. Я совершенно уверена, что рано или поздно он эту доверенность получит. Его жена осуществит свое гражданское право управлять имуществом, потому что это неотъемлемые права. Мы считаем, что это преследование.
Разумеется, и Вот тот, та семья, где ребенку 2 года, тоже очевидно.
Да, Белоусов, конечно. Студентка одна с ребенком, испытывает, естественно, и материальные, и психологические трудности. Она сама политолог, замечательная девушка.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да.
Геннадий, Ленинградская область. Значит, ожидать справедливого, и тем более суда в правовом поле, конечно же, не приходится, потому что у нас закон как дышло. Как захотят власти, так и вышло. Ну, а мой вопрос. Ожидаете ли вы провокаций на мероприятиях 12 июня? Спасибо большое.
Ну, насколько мне известно, провокации бывают абсолютно на каждой акции, но у нас большая служба безопасности, там опытные люди, и всегда удавалось их избегать и предотвращать. Так что я уверена, что 12 июня все будет мирно и хорошо. Приходите.
Да, мы даже видели, что вот 6 мая на Болотной были провокаторы. В толпе, но их быстро...
Ну, да, эти провокаторы, которые штатные, мы их знаем все в лицо, они приходят буквально на каждую акцию, работают с нами. Это абсолютно бытовой момент, мы даже не считаем об этом нужным говорить.
Да, там был какой-то православный вот этот вот...
Да, Ники НТО.
Итак, я так понял, что обе стороны готовы к поединку, как по-вашему, может ли этот... процесс в Замоскворецком суде превратится в своего рода лейпцигский процесс, чтобы сами подсудимые бросили вызов всему режиму и превратили эту трибуну суда в инструмент разоблачения действующей власти?
Я думаю, что так, несомненно, и будет, потому что уже мы наблюдали элементы этого по судам по заключению под стражем и продлению. Конечно, люди, проведя год в тюрьме, очень окрепли в своих убеждениях. Конечно, они осознают себя полностью невиновными, репрессированными. Конечно, они будут бороться. Конечно, мы надеемся на самую активную, деятельную работу адвокатов. Разумеется, мы не имеем иллюзий. Силы наши не равны, поскольку полностью ситуацию управляет власть. Но, тем не менее, какой-то наш ответ будет, несомненно, дан. И не только в суде, в прениях и в выступлениях самих подсудимых и адвокатов, но и на альтернативных слушаниях. И мы уверены, что журналисты нас очень в этом поддержат.
Разумеется, вот это, мы так поняли, первый этап болотного дела, а после этого остальную часть подсудимых ждет второй этап, да, там, где на основе фильма «Анатомия протеста» будет...
Это еще более темная история. Я думаю, что сейчас я даже не готова о ней говорить, потому что несоответствие домыслов и какого-то абсурда в ней еще больше, чем в деле 12. Поэтому сейчас мы сосредоточимся, конечно, вот на первом деле и получим какой-то опыт.
Да, и там Константин Лебедев, так сказать...
Да, признал вину.
Да, спутал.
Ну, мы думаем, что он тоже оказывался под большим давлением, но это его выбор, тут без комментариев.
Послушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, я в эфире.
Да, ваш вопрос, Мария.
Добрый день. Меня зовут Виктор, я звоню из Москвы. Я хочу выразить огромную благодарность Марии Архиповой, и в ее лице хочу выразить благодарность всем людям из комитета 6 мая, всем активистам, которые принимали участие в общественном расследовании, активистам из РПР «Парнас» и просто гражданским активистам, потому что они делают совершенно самоотверженно, титаническую и очень полезную работу. И я хочу призвать всех людей, которые считают себя гражданами этой страны, которые считают себя честными, порядочными людьми, выйти 12 числа на шествие, и что самое главное, у кого есть возможность, они должны прийти в суд и поддержать ребят, потому что ребятам, наверное, как никогда нужна наша поддержка, они должны чувствовать, что люди про них помнят, люди про них знают, люди считают, что их дело правое, а власть тоже должна видеть, что обществу не все равно. Поэтому вопроса у меня нет, я просто позвонил выразить благодарность. Спасибо вам большое за такую хорошую, полезную передачу, которая выходит в очень нужное время. Всего доброго.
Спасибо. Ну,
спасибо большое.
Как, по-вашему, узники болотные чувствуют поддержку гражданского общества? Какие у них средства связи с волей есть?
Несомненно. Узники благодарны за поддержку. Мы это знаем из писем. Мы знаем это из разговоров узников с родственниками. Несомненно. Я могу на этот вопрос ответить цитатой из письма от Сергея Кривого. Он написал таким образом, что спасибо большое за поддержку. Ваши действия помогают поддерживать веру в человечество, а это очень много. И такие слова, конечно, вот люди, которые занимаются узниками, слышат и читают часто. Конечно, им нужна наша поддержка. Они понимают, что они не одни, что мы чувствуем свою неразрывную связь с ними. То, что мы находимся на свободе, они находятся в тюрьме, это условности. Мы все вместе. И я думаю, что они тоже это чувствуют. И вот еще мне хочется как-то немножко резюмировать. Среди всех звонков, я понимаю, что у Радио Свобода специфическая аудитория, но среди звонков не было какой-то агрессии по отношению к узникам, не было какой-то активной поддержки, вот кроме, может быть, одного звонка позиции власти. И мне кажется, что это отвечает состоянию общества.
Да, слава Богу, что выросло поколение, которое начинает сопротивляться вот этой промывке мозгов, которую ведет ежедневно федеральное телевидение. Как по-вашему, будет ли какая-то фальсификация или манипуляция общественным сознанием в освещении этого процесса, и к чему должны быть готовы наши слушатели, получая информацию из правительственных источников о ходе болотного дела?
Ну, я думаю, что ничего не изменится. Кампания власти по транслированию лжи о болотном деле будет продолжаться. Я думаю, что она только усилится во время суда. Ну, мы будем отвечать, исходя из тех возможностей, которые у нас есть. Конечно, у власти таких возможностей больше. Но мы абсолютно уверены в своей правоте. Мы защищаем невиновных. Наше дело правое. Поэтому мы, несомненно, победим. И если можно, я сделаю...
Давайте, конечно.
...несколько небольших объявлений. В июне у четверых узников, находящихся в СИЗО, в московских СИЗО, будет день рождения. Пожалуйста, пишите письма, поздравляйте. Всю информацию можно получить на сайте комитета 6 мая, 6may.org. Это то небольшое, что каждый может сделать в поддержку ребят. Им будет очень приятно получить ваши поздравления. И еще, 30 мая состоится спектакль в поддержку узника 6 мая Леонида Ковязина. Спектакль называется «Ветлак. Дневники Артура Страдиньша». Читают Борис Павлович, худрук театра на Спасской, и Евгения Тарасова, артистка театра кукол города Кирова. Спектакль пройдет в театре ДОК. Евгения Тарасова – это жена Леонида Ковязина. Свадьба их состоялась в марте в СИЗО. 6 июня состоится свадьба Алексея Полиховича и его замечательной невесты Татьяны. Присоединяйтесь к поздравлениям. Не считайте, что эта история не касается вас лично. Она касается нас всех.
Большое вам спасибо за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что накануне прокуратура передала в Замоскворецкий районный суд первые материалы по болотному делу, и их фигурантами стали 12 активистов, находящихся частично под стражей, находящихся или в тюрьме, или под подпиской о невыезде. И о том, может ли быть справедливым суд по болотному делу, мы сегодня эту тему обсудили с Марией Архиповой, членом комитета 6 мая. Она была в нашей студии. И мы благодарны всем радиослушателям, которые участвовали в нашей программе. А также у нас на прямой телефонной связи был адвокат Дмитрий Аграновский, который защищает фигурантов болотного дела. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Олег Львов и Михаил Касторов.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».